Я прочитаю текст Писания или часть текста Писания. Записана 4 книга Царств, 5 глава. Написано так. «Время ли?» Друзья, эта фраза «время ли?» говорит о том, что сейчас не время этим заниматься. Возможно, в другое время это возможно, но время ли? То есть сегодня на это нет времени. И сегодня, если ты этим заниматься будешь, то ты чем-то рискуешь. Тема, о которой я хочу вместе с вами порассуждать – духовные риски. Вообще так устроена наша жизнь на этой земле, что нередко мы оказываемся в разных ситуациях, где мы чем-то рискуем. Друзья, и в вопросе риска, конечно, нужно быть очень осторожным. Бывают риски неоправданные, а бывают риски очень опасные. Иногда бывает, люди рискуют неоправданно в материальных вопросах. Знаю одного человека, он живет не в другой стране. Их было два друга, и они решили зарабатывать деньги на интернет-площадках. В общем-то, дело пошло хорошо, приобретался опыт, чьи-то принимали они советы. И, в общем-то, их сумма на этих стаках, она выросла до миллиона. То есть до 1 миллиона долларов оставалось совсем немножко. И вот два друга встречаются вечерком, и один говорит: давай снимем, сегодня выведем деньги. А второй говорит: ты знаешь, да вроде как бы жалковато, я же хотел миллион заработать, еще немножко. Процесс идет так просто, уверенно, завтра сниму. И вот они расстались, один выводит свои денежки, а другой оставляет. Он проснулся утром, включил компьютер, зашел в личный кабинет с чувством ожидания уже миллион. Но к величайшему сожалению, он увидел, что у него оказался ноль. Потому что те акции, где он зарабатывал, они упали и очень резко. У него был ноль. Он очень трудно пережил. На какое-то время он впал в депрессию. Друзья, это риски. Бывают риски очень опасные. Как-то к нам в гости приехала молодежь из Курганинска. Молодежи было много, молодежь у них хорошая. Приехали на утреннее собрание, провели тему, пели, рассказывали стихи, проповедовали. Все прошло хорошо. А потом вместе с нашей молодежью, после собрания, пообедав, отправились в горы. У нас там, где я живу, за городом начинается лес, горы, Кавказский хребет. Очень много красивых мест, водопады, скалы, реки горные. Ну и ущелья разные, пещеры. И вот есть такое одно ущелье, называется Гуамское ущелье. Оно историческое, интересное очень. Там в любое время года очень красиво. И вот курганинская молодежь и наша отправляются туда. Но прежде чем выехать, я вижу, что автомобилей много, молодежь собрал во дворе дома молитвы. И прежде чем нам совершить молитву, я всех братьев-водителей предупредил: братья, я еду впереди, все едут сзади, все как один. Обгонять никому нельзя. С учетом того, что дорога горная, дорога опасная, спуски, подъемы, крутые разные повороты, речки. Ну, в общем-то, и вправду опасно. Ну вот мы туда приехали, я еду впереди, все сзади, все чинно приехали, все благополучно, отправились в ущелье, посмотрели, отдохнули, ну конечно, величие. И вот мы вернулись опять на площадку, чтобы ехать домой. И я опять собрал молодежь и водителям дал наставление: братья, едем домой, но я еду впереди, никто меня не обгоняет. Ну и выехали, все хорошо. Я смотрю, один джипчик раз меня обгоняет. Это браточек наш. Я ему набираю, он телефон не берет. Еще набираю, не берет. Третий раз. Я иногда вредный бываю. Редко, но когда уже очень надо. И я говорю: Санечек, на обочину. Он огорчился, на обочину встал и поехал самый последний. Ну я радовался, слава Богу, что он едет последний. И вот мы едем, едем, все чинно, хорошо, степенно. И, ну, проходим опасные всякие повороты. И вот, ну, ложбинка такая, с бугра дорога вниз, прямой участок и на подъем. А за подъемом поворот крутой. И после все, заканчиваются повороты, хорошая ровная дорога, все прекрасно. И вот я еду, смотрю в зеркало, сзади два браточка молоденьких на двух автомобилях резко из-за меня выскакивают и гонки. Ну, я понял, что в принципе что-то делать это очень опасно. И Господи помилуй. И смотрю, они меня обгоняют и летят. И один пытается обогнать другого. И у меня уже ужас. Я думаю, что же будет? Для меня же дорога знакома, а для них нет. И вот один с трудом обгоняет второго. Большая скорость, выскакивает наверх бугра. И я представляю, у него ужас в глазах, потому что там поворот крутой. И я смотрю, машина взлетает, пыль, останавливаюсь. Конечно, бедствие. С машины выпали сестры, машина на боку стоит. И только оттянули сестер, машина как раз и на то место, где сестры. А потом что? А потом перелом позвоночника, больница, слезы, членская. И кажется, а надо было тебе это? Время ли рисковать? Нет, бывают риски оправданы, если тебе спасать нужно чью-то жизнь. Но время ли? Это риски очень необдуманные, очень опасные. Для чего я говорю сегодня? Через короткое время закончится общение, и мы будем ехать домой. И поэтому, братья-водители, помните, время ли рисковать? Но я сейчас больше даже не об этих рисках. Я сейчас хочу, чтобы вместе нам обратить внимание на важность духовных рисков. Потому что духовные риски – это вещи непоправимые, могут быть. Это вещи судьбоносные. Утерял ты средства, ну, рискнул. Да, придется поработать, но ты можешь заработать. Утерял ты автомобиль, да, конечно, печаль. Но можно приобрести новый, конечно, приложив много труда и потратив время. Но в духовных рисках бывает часто все не так. Друзья, когда человек духовно опасно рискует? У нас, я представляю себе, здесь три группы людей. Первые – это те, кто уже принял крещение. И вопрос, рискуют ли чем-то они, если они уже приняли крещение. Вторая группа – это те, кто покаялись, кому Христос простил грехи. Могут ли они рисковать чем-то? И те, кто еще не покаялся. Те, кто считает и видят, что их жизнь греховная. Они являются грешниками. Чем рискуют они? Друзья, первое, я прочитаю текст Писания, записан Евангелием Матфея. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Друзья, братья и сестры, то есть первая как бы группа людей – это те, кто заключили завет с Господом. Библия нас учит и дает направление, что не собирайте сокровища на земле, собирайте на небе. Друзья, то есть Иисус Христос не говорит о том, что иметь жизнь в достатке – это плохо. Нельзя к этому стремиться или что-то делать. Наоборот, Библия учит нас, чтобы мы с вами трудились так, чтобы имели возможность уделить нуждающимся. Но здесь речь идет о сокровищах, о направлении, о цели, о стремлении. Ведь не секрет, что сегодня заметно, что христианская молодежь или немало в молодежи тех, кто выстраивает цели, чтобы заработать легкие деньги на различных интернет-площадках или еще где-то, причем очень быстро и сразу много. Об этом очень много думают, стараются, смотрят всякие видеоролики, платят за какие-то обучения огромные деньги, и потом смотришь, время ушло, мысли все туда направил. Может, что-то и приобрел даже. Но ведь очень великий риск. Ведь мы помним одну притчу, когда Христос сказал одному человеку: «Безумный». Кажется, неужели и вправду он был безумный? Ведь он был человек опытный и способный. У него был прекрасный урожай. Он все рассчитал. Новые житницы. Будет все хорошо. Он уже увидел, что по его расчету на многие годы. А Христос ему сказал: «Безумный». Почему? Потому что всю ночь душу твою заберут у тебя. Для чего все это? То есть время ли этим заниматься? Дорогие братья и сестры, дорогой друг, если ты заключил завет с Богом, время ли тебе заниматься обогащением? Время ли тебе об этом много думать и тратить на это вот всего себя? На сегодня время, с учетом того, что мы живем, когда в мире совершаются очень яркие события, направить себя на то, о чем говорит Писание. Нет, конечно, нам нужно работать, зарабатывать на жизнь, оказывать помощь другим. Но ведь твоя и моя задача сегодня выстроить так жизнь и служение, чтобы на небо собрать. Представь себе, когда ты соберешь на небо, и у тебя там есть сокровище, которое никто никогда не украдет, и оно не будет уничтожено, то ведь непременно тебя возьмет Христос, потому что там твое. И поэтому, дорогой друг, ты очень рискуешь, если ты направил цель и смысл жизни на приобретение здесь, на земле. Поэтому перестрой цели, иначе с тем, что ты собрал здесь, на земле, но не собрал в небо, ты останешься вот здесь. Ты потом спохватишься. Ты поймешь, что основной части церкви нету. Возможно, ты прибежишь в дом молитвы. Будешь лихорадочно набирать телефон хороших братьев, служителей или богобоязненных членов церкви. Но ты, кроме длинного гудка, не услышишь ничего. И ты поймешь, время ли было? Время ушло. Поэтому, дорогой друг, если ты заключил завет с Господом, ты не успокаивайся к тому, чтобы у тебя была легкая жизнь. Жизнь для того, чтобы быть независимым от кого-то и жить в удовольствии себе. Потому что придет время, и если ты на небо не собрал, увы, для чего тебе туда идти? Друзья, следующая мысль. Или в чем рискуют те, кто уже покаялся? И могут ли они чем-то рисковать? Хочу напомнить одну библейскую мысль. Написано так: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас». Если ты покаялся, покаялся искренно, и в сердце твое мир и покой. Но лукавый тебе иногда направляет мысли. Заключать завет с Господом пока нет смысла. Нет, конечно, это правильно, есть смысл, ты понимаешь, но пока не время. Я немножко подожду, потому что стать членом церкви – это взять на себя некую ответственность. А брать на себя ответственность как будто бы и не очень хочется. И бывают хорошие люди, прощенные Богом, но они откладывают вопрос крещения на потом. Успею чуть-чуть попозже. Друзья, а проходит время, и человек, смотришь, оказался в сторонке. Друзья, человек, который не стремится заключить завет с Богом, он очень рискует. А знаете чем? Он рискует тем, что у него не произойдет договора с великим Богом, не произойдет вот этого союза. Как-то я встречаю одного брата, и он мне рассказывает: ты знаешь, а я строю дачу одному великому человеку. И называет его фамилия, ну, фамилия очень громкая в России, я ее озвучивать не буду. И он мне говорит: а я строю ему дачу. Ну, опять говорим о чем-то, и он в нашем коротком разговоре несколько раз: а я строю ему дачу. Ну, мне это как бы немножко поднадоело. И я спрашиваю: слушай, а ты его хоть раз в глаза видел? Он так смутился и говорит: да нет, не видел. А я представляю, да, если бы этот человек приехал и этому браточку руку пожал, наверное, он бы неделю руки не мыл бы. так ходил в сторонке, чтобы никто не запачкал, ветер сильно не сдул, да? Я же с таким человеком поздоровался. А если бы этот человек дал свою визиточку и сказал: ты знаешь, твои проблемы – это мои проблемы, поэтому живи, не переживай. Я представляю, как бы он ходил, кажется, визитку на лоб бы приклеил. Посмотрите, да, кто у меня друг, грудь колесом ходил бы, и все бы не почули. А как бы он ездил, светофоры, знаки, скорость. Друзья, и вот вспоминая все это, я представляю себе, человек так гордился, хотя даже не видел кем-то. И я подумал, а ведь люди все на земле, это все так проходящее. Они приходят и уходят. Но когда ты заключаешь завет с Богом, ты заключаешь с великим Богом, с великим Творцом, для которого абсолютно все подвластно, абсолютно все его в его руках. И даже великие люди этой земли для него абсолютно ничто, потому что он поставляет, он снимает. И заключая завет с Богом, ты имеешь дело вот с великим Богом. И если ты не торопишься, не растешь, не делаешь шаги, ты очень сильно рискуешь. Чем ты рискуешь еще здесь? Ты рискуешь остаться вне тела Иисуса Христа. Потому что человек, который заключает завет с Богом, он становится членом тела Иисуса Христа. Не торопясь делать это, ты лишаешь себя Божьей ограды. А лишить Божьей ограды – это серьезно. Помню, как-то давно, это были еще 90-е годы, я возвращался из Краснодара домой вместе с братом. И вот я еду за рулем, у меня автомобиль, русский был, но он новенький, такой хороший. И вот я еду, ночь, а дорога среди леса, и вдруг останавливают в какой-то деревне два парня, таких крепеньких. Ну, я остановился, ну, как бы, ну просят, ну, надо подвезти. Ну, спрашиваю: вам куда? Они говорят: до станицы. А я мимо этой станицы еду. Ну, садитесь. И вот темная ночь, мы едем, едем. Глухой лес, асфальт. Ну, в общем-то, восторга большого нет. И я смотрю, мой брат, который сидел рядом, он раз развернулся резко к ним и всю дорогу на них смотрел и о чем-то пытался говорить. Ну, доехали до станицы, ребятки говорят: да вот здесь остановить. Я остановился, они вышли, я отъехал, смотрю, они стали на обочину ехать обратно. Удивительно, ну как будто бы у них такой спорт — ездить ночью на попутных машинах. А потом мы едем с братом, и он мне говорит: ты ничего не видел? Ну, кроме дороги, ничего, он говорит. Мы отъехали, и у меня такое чувство — развернуться. Я, говорит, разворачиваюсь и смотрю, в руках того, который сидел сзади тебя, то есть сзади меня, удавка такая из тонкой струны. И когда тот человек увидел, что его увидели с этой удавкой, он раз опустил и больше не поднял. Друзья, а я подумал, вот если бы не Божья ограда, в общем-то, было бы все печально. Скорее всего, у этих людей уже был опыт какой-то. Тем более ночь, глухой лес. Что мы для них, когда они вдвоем, крепкие парни, сидят сзади нас? В общем-то, ничего. Но Бог явил свою милость и сохранил. И если бы не Господь, было бы сегодня все иначе. Но представь себе, когда ты не торопишься делать шаги, заключить с Богом завет, не с человеком власть имеющим, с Богом великим, то ты рискуешь остаться без охраны. А еще, друзья, все вы хотите иметь добрую, счастливую судьбу. И даже вот те, кто вышел, тут места немножко свободные, вот там общаются где-то в коридоре, они утеряют много сегодня, к сожалению. Но и они хотят иметь добрую судьбу. Но я вот о чем. Друзья, ведь добрая судьба тогда, когда в ней участвует Господь. Вот Исав решил жениться. Он привел себе жену. Через короткое время его мать Ревека говорит отцу, то есть мужу своему, отцу Исава: я жизни не рада. Кажется, чего тебе? не радоваться, разве у тебя плохо? У тебя все хорошо, у тебя шатер, у тебя слуги, у тебя достаток. Чего тебе не радоваться? Она говорит, я жизни не рада, вот от невесток. А почему она не рада? Потому что она видит, что там, в этой семье, все очень печально и плохо. Вот почему не рада. Потому что там без Божьего благословения все решено. Там решено по ведению очей. Вот по движению мысли, желания или похоти. Вот почему жизни не рада. Друзья, а жизнь Иакова, эта жизнь была совсем другая. Поэтому если ты торопишься иметь союз с Богом, и к этому делаешь шаги и растешь, то ты не рискуешь. Но если ты не торопишься, ты очень рискуешь утерять добрую, счастливую судьбу. Поэтому вторая группа – это те, кто покаялись. Но если ты не торопишься принять крещение, ты серьезно, даже судьбоносно рискуешь. И третья группа, друзья, то есть это те, о которых я прочитаю. Написано Деяния апостолов, 2 глава. Но Петр же сказал, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. То есть покайтесь, это те или к тем, кто еще не покаялся. Однажды к Иисусу Христу приходят люди и говорят, Пилат смешал кровь галилеян с жертвами. А Христос сказал, вы думаете, что эти люди, которых кровь Пилат смешал с жертвами, они грешнее всех галилеян? Нет, но если не покаетесь, так же погибнете. И здесь же Христос говорит, вы думаете, что ведь башня упала Силамская и погибло 17 человек? Вы думаете, они грешнее всех? Совсем нет. Но если не покаетесь, так же погибнете. Друзья, то есть очень великий риск, если человек не кается. Христос сказал о том, что у него путь один – это гибель или погибель вечная. Поэтому, если ты еще не покаялся, или, может, ты каялся когда-то прежде, но сегодня опять у тебя жизнь в дружбе с грехами, то ты стоишь в третьей группе людей. Если ты не покаешься, ты очень сильно рискуешь. Друзья, как-то я прочитал одну историю. Это было в 90-е годы. Один из, на то время современных паромов, это был паром под названием «Эстония». Он перевозил людей и транспорт, и грузы тоже. В общем-то, в то время это считался один из лучших и один из самых надежных. И в очередное время этот паром опять отправился в обычный свой рейс. Но это было то время, когда нередко можно встретить шторм. Наступила ночь, и вправду в эту ночь этот паром оказался в большом шторме. В общем-то, для этого парома этот шторм не был сверхопасный, но был опасный. И один из туристов, он описывает ситуацию. Он говорит, была глубокая ночь, я уже лег спать, и вдруг слышу сильный удар, треск, и я понял бедствие. Погас везде свет. И у меня стали работать мысли, что мне делать? Остаться в каюте, на месте, или нужно срочно наверх? И говорит, я за какие-то секунды принимаю решение наверх. Я открываю дверь, выскакиваю в коридор. И я сориентировался, где большой зал и лестница наверх на палубу. Я быстро выскочил туда. Я уже увидел, что в этом зале с разных мест сбегается народ. Я, говорит, с трудом успел заскочить на лестницу, выбраться наверх. И заглянул вниз, и я увидел, там уже великая давка. Там уже были крики, слезы. Люди пытались спастись все, но давили друг друга. Друзья, за короткое время паром утонул, сотни и сотни людей оказались на дне. Это была серьезная и громкая трагедия. Но он выжил, и он описывает: «Если бы еще секунды, я промедлил и подумал, может быть, чуть попозже, может остаться в каюте, может быть, как-то получится по-другому, то, говорит, я был бы среди них». Вот что значит риск в вопросе спасения. И когда стоит вопрос жизни и смерти или вопрос спасения, это риски судьбоносные. Там нельзя торговаться, там нельзя откладывать на потом. Там нужно точно помнить, что в вопросе спасения нужно двигаться вперед, наверх, не откладывая, потому что время уйдет. То есть время ли, не время в вопросе спасения вести торговлю. Потому что Господь не вечно, написано, будет в пренебрежении у человеков. Как-то я был в одной из республик бывшего СССР и оказался в столице этого города. И мы проезжали одну площадь, и братья мне рассказали одну историю. В этой истории участвовала его одна родственница, и он говорит: приближался праздник Пасхи или Троицы, я уже не помню. И вдруг в городе большие плакаты на черном фоне, что как раз в день, когда библейский праздник христианский, на такой-то площади у метро будет праздник пива, и пиво будут раздавать бесплатно. Конечно, люди многие удивлялись и думали: ну как это так, бесплатно, тем более разные сорта, наверное, это какой-то обман. Но все равно молодых людей в это время собралось на эту площадь тысячи. И площадь была заполнена. И увидел народ, что и вправду выкатили бочки с пивом, раздают бесплатно разные сорта, люди пробуют, веселятся. День был солнечный, но вдруг неожиданно ветерок, тучи затянули, и очень резко стал лить дождь, просто проливной дождь. И люди же пришли без зонтов. Большая площадь, и только вход в метро. И вот эта огромная толпа, она ринулась в метро. И гром опять, и потом град, и толпа вся в метро, и внутри там создалась давка. Причем лестница, люди стали падать, давка очень серьезная. И вот родственница одного из братьев, она тоже пришла на этот праздник с подружками. Нет, они, наверное, не были участники, но было им интересно. И вот как раз она оказалась в гуще событий, на этой лестнице. Она ухватилась за перила и рассказывает, держится, сколько есть сил. И вдруг опять гром, и опять люди, опять давка. И говорит: я чувствую, меня уже отрывает эта толпа от перил. Если оторвет, я погибну. Она смотрит, одна из ее подруг уже лежит, уже ее затоптали, уже она не живая. И вдруг опять гром, опять град, и толпа все сильнее и сильнее, и она поняла: еще секунды. И она закричала: Господи, если ты есть, спаси меня. И говорит, Бог, видно, услышал ее крик. На какую-то секунду наступила тишина. И кто-то закричал: здесь люди гибнут. И она говорит, в эти минуты народ как будто бы немножко отпрянул назад. Я ухватилась еще крепче за перила, а потом немножко спустилась и так выжила. Друзья, на этой площади стоит огромный памятник с поломанными гвоздиками. Конечно, мы остановились, посмотрели, вспомнили еще раз эту историю. Друзья, к большому сожалению, эта девушка, которую Господь спас и никак иначе, она не пришла еще к Господу, и придет ли? Она пропустила время. Поэтому сегодня, дорогой друг, если ты в третьей категории людей, не рискуй, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Услышит тебя Господь завтра или нет? И позовет тебя завтра или нет? Если Он сегодня зовет тебя, Он зовет не зря. Он зовет так, что обязательно прислушавшись, ты услышишь, что зовет тебя Он. Он в сердце твое вселяет тревогу и направляет тебя к покаянию. не торгуйся с Господом, потому что Он не ошибается. Ты очень сильно рискуешь. Мы сейчас будем молиться. Друзья, я хочу подвести итог. Если ты член церкви, но твоя жизнь проходит для себя, для комфорта, для обогащения, поверь, тебя крещение не спасет. Ты очень рискуешь остаться на этой земле и потом очень сильно страдать и пытаться поправить не поправишь. Если ты покаялся, но не торопишься принять крещение, то ты теряешь очень много, потому что ты пропустишь Божье благословение, Божье присутствие, ограду. Ты можешь пропустить добрую судьбу. Если ты еще не покаялся, то риск у тебя очень великий. Потому что голос Божий отвергнув, ты вдруг можешь не услышать никогда. Как-то в собрании был сын верующих родителей. Он с детства был верующий, ну а потом иногда приходил, не приходил, как-то один раз покаялся. И было призывное собрание. И люди многие выходили, каялись, а он простоял. И я потом у него спрашиваю: скажи, пожалуйста, вот люди каялись, неужели Господь тебя не звал? Он подумал и с таким великим разочарованием в голосе сказал: к сожалению, не звал. И я подумал: бедный ты человек, как это страшно, когда Господь вокруг зовет, а тебя не зовет. Поэтому, чтобы у тебя так не случилось, не рискуй, проходи для покаяния.